Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Корякии произошло мощное землетрясение. Жертв нет. При пожаре в МГУ погибли 2 человека. Король Непала пообещал вернуть власть народу. В Корякии произошло мощное землетрясение. Жертв нет. Больше всего пострадал населенный пункт Теличики. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Гузель Латыповой. Извините, этот материал пойдет позже. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Из здания были эвакуированы около 1000 человек. Говорит замминистра России по чрезвычайным ситуациям Евгений Серебренников.
Вследствие того, что поздно обнаружили очаг пожара, он был в коридоре на 12 этаже, в холле коридора, и достаточно большая площадь уже была охвачена огнем, горела краска в коридоре, деревянные конструкции, которые есть, все-таки не удалось избежать жертв.
В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Ссора вспыхнула после того, как милиционеры, охранявшие здание, отказались пропустить внутрь своих коллег из другого подразделения. В результате конфликта с применением оружия пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии. Проводится служебная проверка. Россия начала поставку в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных для объединенной системы ПВО. Первый эшелон прибыл в пятницу в Минск, сообщил министр обороны Белоруссии Леонид Мальцев. Министр обороны России Сергей Иванов выразил надежду, что документы по созданию единой системы ПВО будут подписаны в текущем году. Иванов и Мальцев выступили на пресс-конференции по итогам заседания в Минске совместной коллегии Министерства обороны России и Белоруссии. Турция намерена импортировать грузинские вины. Из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турецкое правительство рассматривает вопрос о беспошлинном импорте грузинских вин. По информации Министерства сельского хозяйства, переговоры об объеме импорта начнутся в мае. Представитель министерства заявил. Специалисты работают над документацией. Турецкая делегация прибудет в Тбилиси. После соответствующих переговоров будут установлены квоты и дата, с которой начнется экспорт грузинских вин в Турцию. По информации СМИ, решение импорта грузинские вина в Турцию не только экономическое, но и политическое. Турция поддерживает курс Грузии на интеграцию в евроатлантические структуры и заинтересована в стабильности Грузии. Однако газета Turkish Daily News не исключает, что так называемая винная война России против Грузии может коснуться и Турции. В ответ на решение турецких властей импортировать грузинские вина, Россия может наложить вето на импорт из Турции овощей и фруктов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода. Стамбул.
Вернемся к репортажу из Корияки, где произошло мощное землетрясение. С подробностями Гузель Латыпова.
Землетрясение произошло в 12:25 по камчатскому времени на глубине 40 километров в Корякском Нагорье. В Теличиках, которые находятся в 59 километрах от эпицентра, толчки ощущались силы до 7 баллов. Сведения о жертвах пока не подтверждаются. Есть сообщения о 4 раненых. В Теличиках, по предварительным данным, обрушились стены средней школы. Есть повреждения в 2 детских садах, 4 жилых домах, выведена из строя котельная. Разрушена взлетно-посадочная полоса, обесточены электростанции в поселках Хаилина и Теличики. С пострадавшими поселками нет телефонной связи. Угрозы цунами нет, станции цунами не зарегистрировали подъема уровня воды. Но тем не менее власти поселка Корф призвали население подняться на соки. Окружные власти объявили в Корякии режим чрезвычайной ситуации. Камчатские сейсмологи воздерживаются от комментариев, но сообщают, что угрозы для жителей Камчатской области нет. По своей силе корякское землетрясение превосходит в том числе и землетрясения в Иране и Пакистане, которые произошли в прошлом году. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Король Непала Гинендра выступил сегодня с телеобращением к нации, в котором пообещал вернуть власть народу. Он обратился к политическим партиям с призывом выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Более 2 недель в Непале продолжаются акции протеста против узурпации власти королем с требованием вернуть демократические свободы. В столкновениях с полицией погибли более 10 человек. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. В конце апреля Международное агентство по атомной энергии представит Совету безопасности ООН отчет инспекторов. Совет требует, чтобы Иран к этому времени остановил производство обогащенного урана. Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершении визита в Соединенные Штаты выступает сегодня в Йельском университете. На переговорах китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем с обеих сторон прозвучали заявления о намерении всемерно укреплять дальнейшее сотрудничество, говорит Ху Цзиньтао.
Мы оба согласны, Китай и США имеют общие стратегические интересы. Добрые отношения между двумя державами нужны не только их народам. Они также имеют огромное значение для стабильности и развития как Азиатско-Тихоокеанского региона, так и всего мира в целом.
Заявил председатель КНР. Сербские СМИ в очередной раз утверждают, что генерал боснийский сербов Ратко Младич вот-вот будет арестован. Из Белграда Ая Куги.
Генерал Ратко Младич обнаружен Македонией на Дойранском озере, на границе с Грецией, и будет арестован на Пасху или майские праздники, сообщает сербская пресса. Македонские власти опровергают информацию, а сербские обходят эту тему молчанием. В Сербии с напряжением ожидают 1 мая. К этому сроку должны быть выполнены все требования Гаагского трибунала. В первую очередь выдача Младича. На днях был арестован отставной полковник Станко Ристич и его сын по подозрению в оказании помощи Младичу. Два других пособника генерала находятся под арестом уже более 2 месяцев. Они нанимали квартиры в Белграде, где прятался генерал. Известно, что сербские спецслужбы перехватили телефонный разговор Младича с одним из арестованных. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Дума приняла закон об отмене некоторых отсрочек от службы в армии. Пожар в общежитии МГУ. Елизавете II 80 лет. Эксклюзивное интервью с ее биографом. Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта острая, связанная с армией. Речь идет об отсрочках от службы, которые... только что были отменены Государственной Думой России. Напомню, речь шла о 9 из 25 существующих отсрочек. В Думе сейчас работает наш корреспондент Карен Агамиров. Он по телефону в прямом эфире, но рядом с ним находится независимый депутат Олег Шейн. Здравствуйте, Олег. Алло.
Алло. Кирилл, на связи будет Рыжков, Владимир Александрович, он там уже у вас, по-моему, подвешен, да? Рыжков, Владимир Александрович. Подвешен у вас на связи?
Алло. Алло. Господин Рыжков, здравствуйте.
Да, добрый день.
Давайте начнем с того, какие отсрочки сейчас отменены и какая была, собственно говоря, аргументация для того, чтобы их отменить.
Отсрочек, то есть это третья часть всех отсрочек, которые была в России. В частности, теперь будут призываться в армию учащиеся, так называемые, ну, то, что раньше называлось техникумы и ПТУ, теперь будут призываться в армию сельские врачи и сельские учителя, у которых была отсрочка от армии. Теперь в армию будут призываться пожарники и еще целый ряд служащих в других, как бы, силовых структурах, не в армейских. И очень большая категория отменена социальных отсрочек, в частности, отцы молодые, у которых дети до 3 лет, теперь будут призываться, будущие отцы, у которых беременные жены, теперь будут призываться. Молодые люди, которые ухаживают за инвалидами, молодые люди, которые ухаживают за престарелыми родителями. Всего 9 отсрочек, и это коснется десятков тысяч человек ежегодно.
Господин Рыжков, но ведь это действительно категории, очень уязвимые в социальном отношении. Каким образом государство пошло на то, чтобы отправить их на 2 года, потом на год в армию?
На мой взгляд, правительство пошло на поводу у Министерства обороны. и просто уступила давлению военных, потому что никакой необходимости отменять эти социально значимые отсрочки, на мой взгляд, нет, и об этом я сегодня говорил в зале Государственной Думы. Дело в том, что Министерство обороны твердо стоит на своей позиции, они не хотят сокращать вооруженные силы. Сегодня штатная численность, по разным оценкам, вооруженных сил России составляет от 1 100 000 человек до 1 200 000 человек. И министр обороны Иванов не раз заявлял о том, что он не собирается больше сокращать вооруженные силы. И в связи с тем, что через 2 года призыв сократится с 2 лет до 1 года, это означает арифметически необходимость призывать в 2 раза больше молодых людей вооруженные силы. Именно это явилось причиной для того, чтобы отменять 9 отсрочек. Я думаю, что за этими отсрочками последуют остальные. Выступая сегодня в Думе, я обратил внимание на то, что это абсолютно неправильный подход. Это слишком большая армия для страны, которая находится в мирном состоянии. Это слишком большая армия по современным меркам. Многие специалисты считают, что России достаточно иметь армию 600-700 тысяч человек по штатной численности, при этом полностью переведенную на профессиональную основу. Но наши генералы, наши военные не хотят переводить армию на профессиональную основу, не хотят сокращать армию, потому что это повлечет сокращение их собственных должностей, и хотят просто заморозить нынешнюю численность, а поэтому им нужно в 2 раза больше выпускников.
Спасибо, господин Рыжков. Это был независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, который только что принимал участие в обсуждении принятого, в конце концов, законопроекта об отмене 9 из 25 отсрочек для службы в российскую армию. А сейчас я передаю микрофон нашему корреспонденту в Государственной Думе Карену Агамирову. Карен, вы меня слышите?
Кирилл, добрый вечер, да. Я должен сказать, что только Рыжков так вот активно выступил против этого законопроекта, хотя я вот ожидал, что женщины, депутаты будут активно выступать, потому что отменены вот отсрочки для тех, у кого дети до 3 лет, да, у кого беременные жены, достигшие срок беременности 26 недель, но этого не произошло. Активно выступил, опять же, мужчина, отец, как он сказал, я вот отец, и я очень переживаю за этот законопроект, потому что он, конечно, неправильный. Он еще дополнил, потому что вот он сейчас говорил у нас в прямом эфире, что военное ведомство, цитирую, подмяло под себя правительство. Вот это его цитата. Должен поправить немного я, что это называется вообще-то законопроект о сокращении срока службы по призыву. Он называется так, а не о сокращении отсрочек. Речь об отсрочках идет, Кирилл, внутри данного законопроекта. Он принят в первом чтении. Срок службы по призыву, еще раз напомню, с 1 января 2007 будет сокращен до 1,5 лет, а с 2008 до 1 года. Отсрочки изменяются 9 из 25, о них Рыжков уже наговорил. Еще депутат Савицкая Светлана из КПРФ, вот она тоже все-таки выступила против, но не так активно, как Рыжков, но она употребила интересную фразу, она сказала, что эти законопроекты, они фактически повысят взяткоемкость, вот это ее цитата, взяткоемкость в чиновничьих учреждениях. То есть теперь вот будут брать больше взяток за поступление в вузы, потому что отсрочки студентам сохранены, это надо отметить. Это положительный момент, конечно, но вот видите, она говорит, что это повысит взятки при поступлении в вузы. И сохранены также отсрочки для тех, кто ухаживает за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы. Она говорит, что сегодня получить инвалидность стоит, ну, $100-200 в поликлиниках специальных, те, которые выдают, да, об этом заключение. Теперь взятки за получение инвалидности первой и второй группы повысятся. Вот такой результат будет этих законопроектов.
Карен, давайте переведем этот вопрос, эту проблему из социальной плоскости в политическую. Как голосовали по партийным, так сказать, пристрастиям депутаты?
Я вам скажу так, что 27-28 против было в каждом законопроекте, всего 4 там блок этих законопроектов. Ну вот 27-28 человек, надо полагать, что это независимые депутаты, коммунисты, ну конечно, они все, да, ну вот кто-то из Родины, видимо, ну это очень, конечно, небольшая часть, но все же. То есть вот для меня, например, я честно скажу, очень большая была неожиданность, вот вялое, столь вялое обсуждение этих законопроектов. По-видимому, действительно, военное ведомство подмяло не только правительство, но и Государственную Думу.
И последний вопрос. Какова дальнейшая судьба этого закона? Он принят, но он будет дорабатываться наверняка.
Как обычно, первое чтение прошло, второе, третье чтение будет проходить. Но здесь надо еще заметить, что отсрочки, да, вот ликвидация 9 из 25 отсрочек, они в любом случае вступят в силу не ранее 1 января 2008 года. Если срок службы по призыву, скажем, будет сокращен уже в следующем году до 1,5 лет, с 2007, то отсрочки, ну, фактически через 1,5 года только вот, на ликвидации их наступит.
Спасибо, Карен. Это был наш корреспондент Карен Агамиров. Он по телефону в прямом эфире из Думы рассказывал нам о том, как только что был принят закон, на самом деле не только об отсрочке, а об ликвидации ряда отсрочек от службы в российской армии, но и об уменьшении срока службы в армии. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В общежитии МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершил визит в Соединенные Штаты. Лидер одной из палестинских радикальных группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И главная новость, напомню, Госдума России приняла законопроект, в частности, предусматривающий отмену 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Одна из главных тем – новый закон о православной церкви в Сербии. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте от бурного, вы сейчас только что слышали, наверное, обсуждения российских тем, перейдем к темам американским. Уж не знаю, бурно или не бурно ли они обсуждаются в американской печати. Что пишут?
3 недели назад президент Буш произвел перемены в своем аппарате. Глава штата Белого дома Эндрю Карт был заменен Джошуа Болтоном, а затем Роб Портман был назначен главой административно-бюджетного управления. В среду пресс-секретарь Маклеллан подал в отставку. Заместитель главы штата Белого дома Карл Роу получит новое назначение. Ожидается, что последуют другие перемены и перестановки. Но, цитирую, «никакие встряски аппарата президента не могут отвлечь внимание от Ирака». Такими словами начинается комментарий в газете «Chicago Sun-Times». Автор комментария пишет, смогут ли перестановки в Белом доме вдохнуть новую жизнь в администрацию и начать процесс выздоровления? Задает вопрос автор статьи в газете «Chicago Sun-Times». Ответ, наверное, нет. Чтобы понять, почему, следует обратиться к другой главной новости недели. Единственное изменение в штате, которое президент не хочет делать, это замена министра обороны Рамсфельда. Внимание общественного мнения оказалось заново привлеченным к политике администрации в Ираке. В прошлую пятницу президент Буш сделал заявление, в котором выразил полную поддержку и глубочайшую признательность Рамсфельду. Позиция президента лишний раз подчеркивает, насколько его политическая карьера связана с исходом войны в Ираке. Она была и продолжает быть определяющей характеристикой его президентства и сильно влияет на оценку американцами эффективности действий этой администрации. Успех действий в Ираке мог бы стать поворотным моментом для Белого дома, пишет автор комментария в газете «Chicago Sun-Times». Действительность же, однако, такова, что президент не контролирует в большей степени ситуацию в Ираке. Его судьба находится в руках самих иракцев, а в последние месяцы у них было очень мало достижений. И пока это не изменится, какие бы встряски ни устраивал своему аппарату президент, администрации будет трудно восстановить свое здоровье. Это были выдержки из комментариев в газете «Chicago Sun-Times».
Ну, давайте продолжим сегодня внутриамериканские темы. Что еще пишут? Что любопытного?
В последующие несколько дней ожидается, что федеральное правительство опубликует еще один план действий на случай пандемии гриппа, определяющий стратегию федеральных агентств в чрезвычайной ситуации, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Подготовка на случай эпидемии включает такие меры, как печатание денег за рубежом, закрытие всех кафе и отмену собраний. Планы подготовки к эпидемии для некоторых агентств состоят из 400 обязательных для выполнения операций, что представляется нереалистическим. Вашингтон-Пост пишет, но ни этот план и никакой другой не освещает главную проблему эпидемии – что делать с сотнями или сотнями тысяч больных людей. Эффективной вакцины пока не созданы, и пока ее нет, вирус гриппа поразит очень многих. И ни американские больницы, ни медицинская система не готовы к приему такого числа больных. Признаем, пишет Вашингтон-Пост, существуют планы создания передвижных медицинских подразделений и начата работа по определению размаха возможной эпидемии. Но 80% врачей скорой помощи говорят о том, что их больницы не готовы на случай эпидемии или масштабного акта биотерроризма. Модель эпидемии инфлюенции 1918 года показывает, что к пятой неделе эпидемии потребуется в 4 раза больше больничных коек, чем имеется в наличии сегодня. Однако большую заботу вызывает не нехватка оборудования, а нехватка медицинского персонала. Конгресс и Белый дом должны улучшить и расширить систему команд срочного медицинского реагирования, которые с трудом справлялись с организационными проблемами после урагана Катрина. На помощь, возможно, следует призвать волонтеров, включая медицинский персонал на пенсии, или студентов, пишет Вашингтон-Пост. Пока эти главные проблемы не решены, все другие планы подготовки, какое бы внушающее уважение впечатление они ни производили, стоят на втором месте. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет в прямом эфире по телефону из Нью-Йорка. Ирина Савинова, наш корреспондент в этом городе. Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая сегодняшняя российская московская тема. В общежитии МГУ минувшей ночью вспыхнул пожар. Погибли 2 человека, 5 пострадали. Эвакуированы более 1000 студентов. С подробностями Юрий Багров.
Пожар возник на 12 этаже общежития главного здания МГУ. По рассказам студентов, около половины 6 утра они проснулись от сильного задымления жилых помещений. Те, чьи комнаты находились недалеко от лестницы, смогли выбраться самостоятельно. Сложнее пришлось студентам, проживающим в центральной части. Дым просачивался сквозь дверные щели, пламя отрезало путь к пожарной лестнице. В МЧС говорят, жертв могло быть больше. Помогли навыки, приобретенные в результате многочисленных учений по тушению пожаров в общежитиях. Виктор Садовничий, ректор МГУ, в интервью журналистам сообщил, спасти жизни людей помогла система оповещения. Сами студенты утверждают обратное. Учения спасательных служб не проводились, сигнализация не сработала. О том, что произошло в здании, рассказывает студент 5-го курса физического факультета Илья Федотов.
Примерно 5:30 мне постучал в стену сосед, прокричал, что горим, я проснулся. Было очень сильное задымление, пришлось открывать окна. Спасибо соседу. К сожалению, непонятно, почему было достаточно сильная сигнализация о пожаре. По-моему, никто ее не слышал. Все могло быть бы проще и раньше. Когда я уже попытался приоткрыть дверь внешнюю, там уже были языки пламени, там, пока пожарные не потушили, выбираться было бесполезно. Очень довольна работой пожарных. Я проснулся 5:30, может, даже чуть раньше. Они приехали буквально через 15 минут, может быть. Еще через 5 я уже услышал звуки тушения пожара. Ну, в общем-то, и все. Я подождал час, и когда они все потушили, вышел. Дым очень сильный. Вот, наверное, коридор 2 метра, там соседней стены практически не видно. Видел черный обгоревший пол стены. То есть вода, которая залилась в комнату, она тоже была вся черная. Коридор — это ведь не просто коридор, это вдоль всех комнат. Это 10 метров один рукав и по 10 еще 2. И все вот это пространство горело. По-моему, комнаты не пострадали.
Все погорельцы в один голос благодарят пожарных за профессиональную работу. Многие отмечают и заботу администрации МГУ. Уже через 3 часа после эвакуации студентам, оставшимся без жилья, были вручены ордера на новые комнаты. О причинах пожара информация крайне скупа. По предварительным данным, озвученным пресс-секретарем Московского государственного университета Евгенией Зайцевой, ЧП могло произойти из-за неисправности в электропроводке. Неофициальные источники говорят о умышленном поджоге. Эта же версия самая популярная на внутреннем форуме студентов МГУ. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, повлекшее гибель людей». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге Ассоциация родительских комитетов борется с местным центром медико-социальной помощи «Холис». Специалисты центра разработали для городских школ программу «Ресурсы здоровья». Методы борьбы за здоровый образ жизни и профилактики наркомании вызвали возмущение Ассоциации родительских комитетов. По мнению членов ассоциации, пособие носят слишком откровенный характер. Управление образования Екатеринбурга выступает в защиту программы «Ресурсы здоровья» и пока не собирается отказываться от нее. Сторонники и противники «Холиса» в репортаже нашего екатеринбургского корреспондента Олега Вахрушева.
Ассоциация родительских комитетов заявила о себе в декабре прошлого года. Призыв в интернете к родителям, чьи дети пострадали от безнравственных уроков, был подкреплен растяжками на центральных улицах Екатеринбурга и рекламой по местному телевидению. В середине декабря в екатеринбургском цирке собралось около 2000 человек. Все они высказывались против программы «Ресурсы здоровья», разработанной муниципальным центром медико-психологической и социальной помощи населению «Холис». С тех пор представители ассоциации написали обращение в Генеральную прокуратуру, запаслись десятком разоблачительных заключений по поводу методических разработок центра и на достигнутом останавливаться не собираются, говорит председатель Ассоциации родительских комитетов Герман Авдюшин.
На сегодняшний момент те программы «Холиса», по которым обучают преподавателей, они являются преступными. Мы будем бороться за духовно-нравственное воспитание наших детей.
Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова утверждает, что ученики посещают занятия по программам «Холиса» в добровольном порядке. Если родители против, могут написать заявление директору школы, и ребенок будет освобожден. Что касается методичек и видеоматериала, которыми возмущены члены ассоциации, то предназначены они не школьникам, а преподавателям. Евгения Умникова считает, что программы по профилактике зависимости и другие разработки «Холиса» необходимы в школе, и вспоминает, как не хватало таких методик в начале 80-х, когда она сама была директором школы.
Тогда, вы знаете, многие директора и многие педагоги столкнулись с тем, что в школах появились наркоманы. Как с ними себя вести и как вести себя с другими детьми, мы не знали. Мы только одно могли – беседовать, а потом хоронить многих детей. Я-то хоронила своих учеников, знаю, что это такое. Вот в то время организовала администрация города Екатеринбурга центр «Холис», который создал программы. Какие-то недостатки, да, они имеют. И мы, естественно, и должны делать определенные изменения и адаптировать программу.
Самую бурную реакцию Ассоциации родительских комитетов вызвали те моменты программы, где говорится о половом воспитании. Уже само произнесение в стенах школы таких слов, как «секс» и «презерватив», трактуется членами ассоциации как развращение детей. Но говорить об этом со старшеклассниками просто необходимо в целях их собственной безопасности. Так считает главный детский гинеколог Екатеринбурга Юлия Шабарчина.
Молодые люди должны знать сегодня, что в городе каждый 25-й молодой человек до 29 лет ВИЧ-инфицированный. На сегодняшний день основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это половой. Вот они и должны знать, что вообще презерватив является одним из методов контрацепции, что именно он защищает сегодня от передачи ВИЧ-инфекции.
Только за последний месяц по поводу деятельности «Холиса» высказались представители управления образования и здравоохранения, а также Екатеринбургская епархия. Сами специалисты центра уже устали от повышенного внимания и в дискуссиях практически не участвуют. Научный руководитель центра Ольга Кремлева в интервью «Радио Свобода» сказала.
Эта ситуация, экстремизм пополам с невежеством, она мне напоминает ситуацию где-то века 18 или 19, когда в России была холера и были холерные бунты, когда невежественные, темные люди вдруг почему-то решили, что холеру распространяют врачи, и перебили всех земских врачей. В итоге погибло очень много людей, потому что врачи им не могли помочь. И сегодня получается то же самое.
Занятия по программам центра идут не только в Екатеринбурге. Их элементы используют педагоги соседнего Челябинска и других городов России. Как скоро уляжется скандал вокруг «Холиса», зависит только от Ассоциации родительских комитетов, которая требует исключения методических разработок из школьной программы и привлечения к ответственности специалистов центра. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В воскресенье православные христиане в России празднуют Пасху. Предпасхальная тема – главная в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Игорь Померанцев в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите, в 9 вечера. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет». «Русский политический интернет» сегодня просматривал мой коллега Андрей Шароградский. Новости высоких технологий, которые подготовил наш коллега Александр Костинский. И торжественный выпуск истории Запада и Востока британской королеве Елизавете II сегодня 80 лет. Слушайте интервью с ее биографом. А в Москве сейчас 18 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшие от землетрясения района Корякии доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. В ночь на пятницу произошли толчки силы около 8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. По предварительным данным, погибших нет. Травмы получили несколько человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В общежитии МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Причины происшедшего устанавливаются. Госдума России приняла сегодня законопроект, предусматривающий отмену 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов, в том числе того, где налажено производство обогащенного урана. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Сторонам, как сообщается, не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. Лидер одной из палестинских радикальных группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе так называемых комитетов народного сопротивления, которые ответственны за ракетные обстрелы Израиля. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 80 лет. В городе Ессентуки, Ставропольский край, 11 работников городского автотранспортного управления третьи сутки держат голодовки, требуя выплаты долгов по зарплате. В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Ленин в воспоминаниях современников. Обзор подготовил историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Литература, посвященная Ленину, огромна. В обширной «Лениниане», созданной в Советском Союзе, живой облик Ленина давно утонул в партийном словословии и сознательном искажении исторической правды. Любопытны характеристики, данные Ленину людьми, которые признавали его способности, но не находились в сфере его партийного и идеологического влияния. Так Мартов, которого сам Ленин глубоко уважал, отметил, что при первом знакомстве, оно произошло в середине 90-х годов прошлого столетия, Владимир Ульянов производил несколько иное впечатление, чем то, какое неизменно производил в позднейшую эпоху. Он еще не проникся тем презрением и недоверием к людям, которое, сдается мне, пишет Мартов, больше всего способствовало выработке из него определенного типа политического вождя. Первое впечатление от встречи с Лениным не всегда было благоприятным. Ленин был невзрачен и грубоват. Валентинов, общавшийся с Лениным весной 1904 года, пишет: «Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые, но в глазах остро светился ум. И лицо было очень подвижно, часто меняя выражение. Настороженная внимательность, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза, грубое сравнение, злого кабана». Сознание своей избранности заставляло Ленина так беречь свою особу, что нередко это вело к поразительной трусости, отмечавшейся современниками. Ленин много писал о необходимости драться, сражаться на баррикадах, быть под пулями. Однако подлинный Ленин был совсем не драчун и не рубака. Он так преувеличивал грозившие ему опасности во время пребывания в Петербурге в 1906-1907 годах и так пугливо оберегал себя, что окружавших просто смущало это отсутствие личного мужества. Здоровье товарища интересовало его прежде всего потому, что это было здоровье партийного функционера, необходимого для дела революции. Проживая в эмиграции на немалые семейные средства, а затем широко пользуясь партийной кассой, Ленин никогда не интересовался, на какие средства живут его товарищи по партии, пишет Валентинов. В теоретическом наследии Ленина есть немало работ, которые современниками расценивались весьма низко. От некоторых страниц, замечал Сергей Булгаков, так и несет революционным полицейским участком. Это впечатление оказалось на редкость верным.
Ленин в воспоминаниях современников. Рассказывал историк Борис Орлов. Радио «Свобода». 21 апреля 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Philips Electronics подала в патентное бюро Соединенных Штатов заявку на технологию управления телевещанием. Технология позволит вещательным компаниям запретить зрителю переключать телеканал во время рекламы. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сообщение об этом патенте вызвало настолько резкую реакцию публики, что Philips сочла необходимым дать дополнительные разъяснения. Компания заявила, что та же технология позволяет полностью отключить показ рекламы. Например, если зритель оплатит вещательной компании услугу отключения рекламы. Представитель Philips заявил: «Мы разработали систему, которая позволяет зрителю решать, будет он смотреть рекламу или нет». Представитель компании также заявил, что Philips не собирается использовать запатентованную технологию в своих продуктах.
Новости коротко. Согласно результатам опроса, проведенного «Рамир Мониторинг», в первом квартале 2006 года ежемесячная аудитория российского интернета составила 22% от взрослого населения России или 25 миллионов пользователей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, доля россиян, пользующихся интернетом не реже, чем раз в месяц, увеличилась сразу на 5%, с 17 до 22. Таким образом, зарегистрированный «Рамир Мониторинг» прирост российской интернет-аудитории составил около 30%. Хотя бы раз в неделю интернетом пользовались 17% россиян, а 7% выходили в сеть ежедневно. Онлайновая версия газеты «Нью-Йорк Таймс» была недоступна в течение 4 часов в ночь на 19 апреля. Причины сбоя газеты не комментируют. Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» является четвертым среди самых посещаемых ресурсов Соединенных Штатов. Согласно отчету компании Comscore, сайт посетили за последний месяц более 36 миллионов пользователей. Чистая прибыль американской компьютерной компании Apple Computer в первом квартале 2006 года увеличилась более чем на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад чистая прибыль Apple Computer составила $290 миллионов, а в первом квартале текущего года чистая прибыль Apple достигла 410 миллионов.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная культурная и одновременно социальная тема. В испанском городе Самора открылась выставка картин художников-инвалидов, рисующих ртом или ногами. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
На выставке, развернутой в помещении университета Саморы, представлено 60 работ, созданных профессионалами, лишившимися по той или иной причине возможности работать руками. Это пейзажи, портреты, натюрморты, выполненные маслом и акварелью. Выставка в Саморе международная. В ней участвуют представители 15 стран. Все они члены ассоциации художников, рисующих ртом или ногами, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Говорит директор выставки Рикардо Гонсалес.
Я
полагаю, что выставка будет иметь грандиозный успех. Она призвана информировать общественность о художниках, которые, несмотря на свою инвалидность, достигли высот в искусстве. Ассоциация была основана немецким художником Эрихом Стегманом. Это международная организация, штаб-квартира которой находится в княжестве Лихтенштейн, объединяет сегодня почти 800 человек из 72 стран мира. В некоторых странах, к примеру, в Испании, существуют собственные национальные общества художников-инвалидов. Россия в ассоциации представлена астраханским живописцем Александром Ивановым, работающим в жанре натюрморта и пейзажа. Финансируется ассоциация за счет организации международных выставок, продажи работ инвалидов, а также продажи календарей и открыток, напечатанных в издательствах, которые сотрудничают с ассоциацией. Наибольшее количество выставок художников-инвалидов проходит ежегодно в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Заработанные средства позволяют ассоциации гарантировать материальную независимость своих членов и даже выплачивать стипендии инвалидам, которые хотели бы стать профессиональными художниками. Сделаться членом ассоциации не так просто. Основной критерий – талант и профессиональное мастерство. Ведь с момента своего создания ассоциация заявляет, что работы ее членов должны приобретаться любителями живописи не из благотворительных побуждений, а за свой высокий художественный уровень. Ассоциация имеет свою страницу в интернете на 11 языках с виртуальной картинной галереей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
«Подлые казни». Статью Виталия Лебина под таким заголовком публикует сайт Polit.ru. Статья посвящена, в частности, приговору, вынесенному юристу компании «ЮКОС» Светлане Бахминой. 7 лет строгого режима. Позже, правда, прокурор сказал, что судья оговорилась, и речь идет о колонии общего режима.
Приговоры сотрудникам ЮКОСа, которые уж точно не были ничьими врагами и никому не представляют ни экономической, ни политической опасности, это подло, серо и мелко. Какой-то расползающийся серый садизм. Казалось, что дело Светланы Бахминой достаточно публично. Всем известно, что у нее 2 детей, и что никаких преступлений против человечности и против власти она не совершала. Статьи экономические, а жестокость приговора звериная. Тут-то можно было показать и власти милосердными, и поставить ограничения садистской самодеятельности. Не случилось.
Виталий Лебин пытается понять природу такой жестокости и пишет по этому поводу.
Конечно, тут бессмысленно пенять на злого или доброго царя. Часть эффектов последнего времени – это уже вполне естественная волна садизма, подлости и предательства. Стая набрасывается на раненого, мародеры разгребают имущество. Но следует понимать, что в деле прекращения широкой и расширяющейся деморализации, вызванной одной политической расправой, решающее значение имеет публичная позиция властей и элит. Собаки выпущены, но никто не загнал их обратно, хотя охота и закончена. Свора нападает на загнанного зверя, но еще и не на хозяев, хотя это неизбежно, если все так и оставить. Остановить это царское дело, а подлость никак не сочетается ни с чем царским.
Сложившаяся ситуация может иметь катастрофические последствия и для государства, и для нынешних властей, такую ситуацию допускающих. Слово Виталию Лейбину.
Отдельно от этого теоретического разговора есть прямой человеческий разговор, состоящий в том, что да, понимаем, что неудобно и страшно, непонятно в каких словах выразить позицию, потому что сразу попадешь под обвинение в сговоре с олигархом, что Ходорковский тебе проплатил и все такое. Но на самом деле и черт бы с ним. Можно эти слова и можно выражать позицию в таких случаях, потому что это уже за пределами даже целесообразности, если ее оправдывать как целесообразное. Потому что все-таки, когда две партии или два больших политика борются до конца, до политического уничтожения друг друга, ну, бывает такое в странах в разные времена. Но уж совсем отпускать на волю дикие инстинкты и совершенно неприятные процессы, которые многие ощущают в стране, когда уже без всякой логики борьбы кого-то с кем-то, просто потому, что были отпущены репрессивные и предательские механизмы, они просто продолжают жить своей жизнью. И это является угрозой для царя и для, в кавычках, для президента и для элит не меньше, чем разные экономические и политические вызовы настоящие. Это как деморализация в этой области, это ровно так же опасно, как деморализация в армии. Ну, этой армии, во-первых, нельзя ничего выиграть, а во-вторых, деморализованная армия время от времени убивает своих начальников.
Главный редактор сайта Polit.ru Виталий Лейбин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. А это значит, что на очереди заголовки часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла закон, предусматривающий отмену 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В общежитии МГУ на Воробьевых горах в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. В Иран сегодня должны прибыть международные инспекторы для проверки ядерных объектов. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, сократилось в марте на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 5 600 000. Уровень безработицы составил 7,6% экономически активного населения. При этом число официально зарегистрированных безработных в марте не изменилось, оставшись на уровне 1900 человек. Налоговая нагрузка на экономику России в период с 2001 по 2005 годы сократилась с 33,6% ВВП до 27,4%, а количество налогов с 54 до 19, сообщил представитель Министерства финансов Александр Иванеев. Сейчас, по его словам, самая высокая налоговая нагрузка 52% наблюдается в секторе добычи полезных ископаемых, а самая низкая – около 4% в сельском хозяйстве. В обрабатывающих отраслях промышленности налоговая нагрузка составляет в среднем 19%. Эти показатели, по оценке представителя Министерства финансов, позволяют отнести Россию к странам с наиболее низким уровнем налогообложения. Вместе с тем, как считают специалисты, налоговая система страны по-прежнему несовершенна, говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Нам необходимо определиться с ответственностью чиновника, ответственностью налогового инспектора. В налоговом кодексе существует норма, которая говорит об уголовной, административной и другой ответственности, но в самом законодательстве, не в уголовном, административном, эта ответственность не прописана. Получается голая декларация. Вот когда мы внесем эту ответственность в уголовный кодекс, это надо делать срочно. И когда первый чиновник сядет не за миллионную взятку, а за то, что он разрушил своими незаконными действиями бизнес налогоплательщика, остальные подумают.
Задолженность по заработной плате в России в марте сократилась более чем на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6 миллиардов 580 миллионов рублей. Как сообщила Федеральная служба статистики, из общей суммы долга примерно 96% приходится на долю предприятий и организаций. Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России, не определившись пока с местом его размещения. Ранее сообщалось, что Volkswagen рассматривает несколько вариантов, в том числе Московскую, Ярославскую и Владимирскую области. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций в его строительство – 400 миллионов евро. По планам, на нем будет организована сборка модели «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen Golf класса. Таким образом, по мнению экспертов, немецкий концерн продолжил политику других иностранных автопроизводителей, организовавших в России сборку относительно недорогих моделей. Руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин считает, что они наиболее востребованы нынешним российским потребителям.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей, потому что, ну, скажем прямо, благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Российский холдинг «Северсталь Авто» в июне 2007 года начнет сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в состав холдинга. По планам, в течение 3 лет здесь будет выпущено около 10 тысяч таких автомобилей. «Северсталь Авто» и «Сузу» в феврале 2006 года подписали соглашение о сборке в России 2 моделей грузовиков грузоподъемностью 5 и 20 тонн. «Северсталь Авто» на своих заводах в Ульяновске и Набережных Челнах сейчас производит российские внедорожники УАЗ и южнокорейские «Саньон Рекстон», а также планирует организовать сборку автомобилей итальянской компании «Фиат». Высокие цены на энергоносители, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем, и мировая экономика должна к ним приспособиться, заявил глава Международного валютного фонда Родриго Рата. Он призвал ведущие страны мира стимулировать инвестиции в расширение поставок энергоносителей, чтобы сбалансировать спрос и предложение на этом рынке. Накануне мировые цены на нефть достигли новых рекордных показателей, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Лукашов.
Цены на нефть – это некие налоги, которые платит развитый мир развивающимся странам на Ближнем Востоке и России. И пока развитые страны готовы платить эти налоги, они, очевидно, будут платить эти налоги. И в настоящее время пока не видно никаких признаков того, что развитые страны, Америка или Европа, не готовы платить столь высокие цены за нефть. Поэтому, наверное, эти высокие цены, они останутся на этом уровне в ближайшее время.
Американские нефтегазовые компании Shell и ExxonMobil объявили о запуске в Северном море первой в мире газодобывающей платформы, работающей на энергии ветра. Как говорится в сообщении Shell, такое использование возобновляемых источников энергии позволяет свести к нулю объемы выбросов в атмосферу углекислого газа и значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Конструкция платформы, имеющая одну опору, позволяет значительно сократить затраты на ее установку и обслуживание. Стоимость ее строительства составляет около 40% от стоимости традиционных платформ. Курс доллара на сегодня 27 рублей 47 копеек. На выходные понедельник 27.52. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек. Курс на следующие дни 33.81. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполняется 80 лет, однако по традиции, восходящей еще к 18 веку, официальное празднование дня рождения британского монарха проходит в одну из суббот в июне. В этом году юбилейные торжества состоятся 17 июня. Двойное частное официальное празднование объясняется тем, что летняя погода более благоприятствует гвардейскому параду и другим церемониям на открытом воздухе, которым обычно сопровождаются официальные королевские юбилейные торжества. Тем не менее, сегодня 80-летний юбилей Елизаветы II не ограничивается семейным торжеством в Лондоне, открыты выставки, посвященные королеве, демонстрируются документальные фильмы о ней, королева получает 1000 поздравлений. О Елизавете II. С ее биографом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Роберт Лейси, королевский биограф, автор одной из самых популярных книг о Елизавете II под названием «Величество». Я спросила его, согласен ли он с Беном Пимлетом, утверждающим, что королева любит лошадей и собак больше, чем людей.
Сомнительно, что она больше любит лошадей и собак, чем людей. Она намного более сердечная мать и жена, чем об этом говорят. Думаю, что она вправе считать, что лошади и собаки причинили ей намного меньше горя и неприятностей, чем ее дети и семья. Королева слишком спокойный и миролюбивый человек, и не в ее характере реагировать на многие вещи в экстравагантном стиле. Характерно, что во время национальной катастрофы или несчастного случая, когда другие члены королевской семьи и политики озабочены техническими средствами помощи, первая реакция королевы всегда связана с людьми, есть ли раненые, есть ли погибшие. И когда она появляется на месте трагедии, это всегда влияет на спасателей. В такие моменты это могло бы стать замечательной картинкой, которая доставила бы радость всей нации. У королевы нет таланта шоумена. Нередко приходится сталкиваться с мнением, что она не эмоциональна, но правда состоит в том, что она очень эмоциональна. Однако королева считает, что ее долг скрывать эти эмоции.
Помните ли вы свою первую встречу с королевой? Каково было ваше первое впечатление от нее?
Когда вы впервые встречаетесь с ней, вас прежде всего поражает, как она отличается от ее же официального имиджа. Она намного больше улыбается, больше оживлена. Поражает, что у нее замечательный цвет лица, очень немного морщин и прекрасная белая кожа, что говорит о том, что королева никогда не отдыхает в солнечных странах. Она предпочитает сумрачную атмосферу Шотландии, а когда появляется на солнце, то всегда раскрывает зонтик. Помню, что после того, как я ее впервые встретил, мне пришлось описывать свои первые впечатления. Я писал о подробностях ее туалета, в частности, о том, как тиара блестела в ее волосах. Но неожиданно я вспомнил, что никакой тиары на ней не было. Так что у всех нас есть в голове какой-то образ королевы. В нашем воображении всегда присутствует образ, навеянный ее изображением на марках, монетах и банкнотах. И этот образ с неизбежностью влияет на то, что вы о ней думаете. Мой первый разговор с королевой оставил у меня впечатление, что она очень ценит шутку и забавно шутит. Помню, однажды у нас зашел разговор о европейских монархах, чей образ жизни в Британии часто приводят в качестве примера демократического и непретенциозного поведения. Я тогда заметил, что когда бываю в других европейских королевствах, вижу, что тамошние короли и королевы живут во дворцах и замках, окруженные многочисленными лакеями и роскошью, и зачастую они оказываются намного менее доступными и более высокомерными, чем наша королевская семья. В ее глазах что-то вспыхнуло, и она сказала: «Думаю, вы можете об этом так сказать».
Господин Лейси, как вы полагаете, сохранится ли британская монархия в 21 веке?
Когда я писал одну из своих первых книг, я спросил дядю королевы, лорда Маунтбеттена, который в то время был еще жив, как долго просуществует британская монархия. Я ожидал, что он ответит что-то вроде «так долго, как долго просуществуют белые скалы Дувра». Однако вместо этого он сказал, она будет существовать до тех пор, пока ее представители будут хорошо исполнять свои обязанности. А по его мнению, Елизавета II хорошо исполняет свои обязанности.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Интервью с биографом Елизаветы II, который, напомню, сегодня 80 лет, завершило информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, подводить его итоги на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас, кроме юбилея королевы, сюжеты?
Добрый вечер, Кирилл. Вы совершенно правы. Будет и этот сюжет. Королева Великобритании Елизавета II сегодня человек дня «Радио Свобода». А среди основных тем выпуска это принятие Государственной Думой в первом чтении закона, отменяющего 9 из существующих отсрочек от призыва в армию. Может ли численность солдат увеличить качество современной российской армии? Поговорим о сильном пожаре в общежитии МГУ. Почему одни говорят о том, что пожарные сработали профессионально, а другие нет? подведем итоги председателя КНР, итоги визита председателя КНР в Вашингтон, поговорим о том, какие вопросы доминируют сейчас в американо-китайских отношениях. Будут и другие темы, разумеется. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой Ирина Ясина, одна из руководителей общественной организации «Открытая Россия», которая вынуждена из-за давления властей страны прекратить свою деятельность. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго.
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента, срезанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.